уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов, прошу прощения, 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ и сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Вроде ничего не перепутал. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», «Телеграм говорит МСК бот». Несколько сообщений, которые на лентах появляются, она прям вся красная периодически сегодня, но ничего не... Так, вот, скажу, инцидент со взрывом на складе в Рбедице с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт, это дело, связанное с политикой, генпрокурор Чехии заявляет. Так, что тут еще было. Переходный военный совет Чада обещает провести выборы. Это заявление. А там что случилось? Там столкновение, значит, я так поняла, на конвой президентский, на делегацию, эскорт, да, напали повстанцы и убили президента Чада. Вот, и теперь говорят, что военный совет заявил, что по окончании переходного периода в стране будут проведены демократические и свободные выборы. Напомню, речь идет о Республике Чад.
Да, и я думаю, что мы здесь должны всех наших слушателей, кто является гражданами Республики Чад, выразить свои соболезнования. Действительно, этот президент, он себя буквально недавно переизбрал на 6-й срок, он уже 30 лет был у власти, и вот видите, как не удастся ему 6-й срок поправить Республикой Чад, но очевидно, что следующие выборы будут еще более демократичные, чем предыдущие.
Это то, что происходит, значит, в Центральной Африке. Нас в данном случае интересует то, что происходит у нас здесь недалеко, потому что...
В Восточной Европе.
Во-первых, вот эта вся история с Чехией, конечно. Здесь Чехия, тут еще Александр Григорьевич Лукашенко, который выступил, что на него готовилось покушение. Тут еще параллельно Байден предлагает с Путиным встретиться где-то на нейтральной территории. Все это, значит, под звон санкций. Тут и Зеленский, которого призвали разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Но это какая-то внутренняя политика. То есть какие-то, я не знаю, все действительно вот с вашей точки зрения настолько обострилось, и вот оно вот во что-то должно выльется, или что это?
По сравнению с судьбой бывшего президента Республики Чад, все неплохо. Все живы-здоровы, все ругаются. Если ругаются, значит, живы, перефразируя Декарта. И очевидно, что... Поскольку мы живем в информационном или гиперинформационном обществе, нам кажется, что вот следующее крепкое словцо или следующая высылка очередных дипломатов откуда-то после дипломатического или какого-то скандала, это вот завтра случится еще что-то более громкое, а послезавтра еще более громкое. Это все действительно случается, но это имеет отношение к совершенно разным странам, к совершенно разным ситуациям, а нам как-то кажется, что накапливается вот такая всемирная раздражительность, и это куда-то во что-то выльется. Вот, к счастью, это нет оснований считать, что это куда-то выльется, просто потому что не совсем понятно, куда. То есть вот говорят некоторые о возможности новой глобальной войны. Кого с кем, на каких основаниях,
На какой территории,
какими средствами. Понятно, что это будут не легионы там, танков и пехоты, это совершенно иначе сейчас войны происходят. Достаточно посмотреть, скажем, как происходит перманентная война Ирана и Израиля. Она происходит устранением точечным иранских некоторых деятелей, там, и научных, и военных, и запуском хакерских программ, которые останавливают центрифуги на обогащающий уран предприятиях. Вот вам, пожалуйста, война. Вроде все недовольны друг другом, но, по большому счету, к счастью для мира во всем мире, именно человеческие жертвы, они, к сожалению, есть, но, к счастью, они гораздо ниже, чем в любой конвенциональной войне, о которой мы можем думать.
По поводу Лукашенко. Вот сейчас последние данные какие? Адвокат Юрия Зинковича, готовившего покушение на президента Белоруссии, в первую очередь белорусский гражданин. Вопрос о консульском доступе к нему для США будет решаться с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела, сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макеев. А что это за дело? вообще? Вот, вот как вы себе, как вы понимаете то, что происходит с задержанием этих людей, с обвинениями с тем, что они готовили там военный переворот, убийство Лукашенко? ФСБ показывала видео задержания по делу о подготовке покушения на Лукашенко.
Сон разума рождает чудовищ. Вы знаете, вот как вопрос о том, как быстро у нас стареют и забываются новости. Вот вопрос относительно так называемого покушения на Лукашенко мне задали вчера, ваша коллега, и я сказал, что это, наверное, продолжение истории с Майком и Ником. Мы же так этого и не узнали, чем там все закончилось. Там же должна была быть вторая часть их переговоров опубликована. А вот теперь это. И журналистка переспросила, каких Майка и Ника? То есть уже вот то, что случилось там несколько месяцев назад, такая скандальная и, может быть, и в чем-то юмористическая история, она уже забылась. Сейчас вот новая история, гораздо более такая на ходу. Я думаю, что она тоже скоро забудется. Но на самом деле те кадры, которые мы с вами видели, действительно, которые были опубликованы в ФСБ, мы видим задержание двух полных мужчин средних лет, неспортивных таких, с немытыми волосами, которые, ну, потом мы узнаем, кто это такие, это общественные деятели второго или третьего эшелона. А потом нам даются кадры из их переговоров где-то в кафе и параллельно еще из более расширенной такой, более расширенного чата в Zoom, где они рассуждают, очевидно, так фантазируют на тему того, а вот как бы было бы хорошо, если бы случился военный переворот. Вот тогда бы надо было сделать то-то, то-то и то-то. Ну, то есть, называется рассуждение или фантазирование вслух. А насколько рассуждение и фантазирование вслух там полных мужчин средних лет третьего эшелона на политической линии Беларуси можно воспринимать как реальных инициаторов военного переворота, причем там ни из них никого военных и близко нет, не совсем понятно.
Но подождите, Станислав, а мы не допускаем мысли, что действительно кто-то хочет устранить Лукашенко?
Я допускаю мысль, что существенно больший процент людей хочет этого, чем мы можем себе представить.
Ну, а вы сказали, что эта ситуация тоже каким-то образом забудется. А как она забудется? То есть, скажем так, что считать тогда угрозой для Лукашенко? Ну, мы понимаем, что люди, которые могут готовить там какие-то диверсии, могут быть и с немытыми волосами, и с пивными животами, и так далее. Это уже детали. Но с другой точки зрения, где признаки того, с точки зрения Минска, что вот все серьезно и есть угроза национальной безопасности? Или вы намекаете на охоту на ведьм?
Я намекаю, конечно, на охоту на ведьм. И на самом деле, если говорить про революционную ситуацию или ситуацию, возможно, государственного переворота, мы знаем, что одного только народного гнева недостаточно. Нужны еще для
хорошей революции.
Канализация этого гнева куда-то. Да, и одновременно нужен элитный раскол. Ну, такой пример, который у нас перед глазами, это, конечно, Украина.
Украина, да.
Конечно,
да.
Ну и предыдущие революции тоже можно там проследить элитный раскол. А мы видели...
В Беларуси нет элитного
раскола. Вот именно. А почему его нет? Одна из причин — это потому, что на протяжении всего своего президентства президент Лукашенко выстраивал то, что мы называем в России вертикаль власти, а в том числе за счет устранения, в широком смысле слова, своих любых конкурентов. То есть устранение тех самых людей, которые могли бы создать контрэлиту внутри его вертикали, и которые, собственно, в момент какого-то бурления народных масс могли бы, соответственно, вот как-то это все дело перехватить и возглавить. Мы не видели ничего подобного, похожего в Беларуси. То есть, наверное, единственный человек, который более-менее, наверное, вот походил на эту роль, это бывший посол Беларуси в Соединенных Штатах и в Финляндии Валерия Цепкало, незарегистрированный кандидат в президенты, который вот как-то на каком-то этапе считалось, что он мог бы создать такую вот конструктивную оппозицию, что называется. Он, кстати, один из немногих белорусских оппозиционных лидеров, который, когда понял, что его собираются арестовывать под надуманным, разумеется, предлогом, бежал не на Запад, а в Москву с его семьей. Правда, потом он должен был еще и из Москву покинуть, но, может, потом отдельно про это поговорим. Вот. Но, иными словами, возвращаясь к исходному вопросу, в общем, не было вот в актуальной элите, не было раскола. Был немножко заметен, вот мне, например, как человеку, который общается с белорусскими, в том числе журналистами, был некоторый раскол вот в журналистском сообществе. Многие уволились из государственных медиа, но Россия оказала братскую помощь и послала, соответственно, ряд своих медиа-экспертов, которые поддержали братский режим, и, соответственно, как бы сказать, сейчас все более-менее восстановилось, в том числе даже и в медийной белорусской сфере.
А вот здесь интересно. За 17 апреля, по-моему, да, 17 апреля, Лукашенко заявляет. В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, я его озвучу, сказал он. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно, поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них оппозиции ничего не получится. Я принял решение, сейчас мне надо его формализовать, это будет, скорее всего, декрет президента. А вот здесь интересно, о чем может идти речь? Он же собрался тут с Путиным встречаться на днях. Не об интеграции ли? Как вы считаете? Или это опять вот торговля рисками, как любит Александр Григорьевич?
Я думаю, что декрет будет заключаться в следующем. Президентом Белоруссии может стать только человек, чье имя начинается на А, а продолжается на Александр. Вот, ну и то же самое с фамилией. То есть, на самом деле, станется с действующего президента Беларуси. То есть, я достаточно скептически отношусь к анонсам вот таких глобальных каких-то интеграционных историй и так далее.
А почему? Ведь про интеграцию ему же надо делать выбор. Помните, мы с вами, прошу прощения, говорили тоже, что Лукашенко надо делать выбор. И вроде бы, когда стабилизировалась ситуация в Беларуси более или менее, он как будто бы опять бочком повернулся к Российской Федерации.
Вот именно. Так как раз-таки, когда у нас происходят в жизни какие-то встряски, что в личной жизни, что в государственных, да, это, конечно, всегда является возможностью для какого-то личностного роста и для принятия каких-то новых решений нестандартных. Но как только мы эту ситуацию переварили, купировали какие-то риски, то есть всегда большая вероятность вернуться на круги своя. То есть не начал с понедельника вести здоровый образ жизни, так и понедельников еще в жизни будет много, когда-нибудь потом. Вот. И действительно, вот, похоже, что примерно то же происходит и с президентом Лукашенко. И, кстати говоря, ведь вот слово «многовекторность» в российском дискурсе, как правило, имеет такое негативно-ругательную коннотацию. То есть вот президент Лукашенко хотел многовекторность, и смотрите, к чему его привела его многовекторность. Да. А к чему она его привела? К тому, что он 26 лет управляет Беларусь, и до сих пор...
Все средства хороши.
Вот. И на самом деле, если, кстати, мы посмотрим, как Лукашенко оценивают, скажем, в западные аналитические центры, я вот это дело мониторю с интересом, то там как раз-таки вот то, что мы называем многовекторностью, там это определяют как один из элементов устойчивости Лукашенко, что он никогда на 100% ни в одну, ни в другую сторону, что называется, не поворачивается. И вот в этом как раз-таки его политический, слово гений высокопарное, но, скажем так, возможность политического выживания.
Выживания, но с другой стороны, ведь слова, по сути, они, в принципе, что-то значат. А если мы видим, что Александр Григорьевич, например, что-то анонсирует, но за этим ничего не следует, или же он говорит, но поступает по-другому, так или иначе возникает, значит, умаление значимости слов. А как это воспринимает другая страна, например, Российская Федерация? Нам же нужна Белоруссия, в общем-то, ну, как бы страна, которая рядом с нами. У нас там союз стратегический. Вот.
Ну, на самом деле, тут тоже Лукашенко сказал, что вот даже там через его труп они не пройдут. А может быть, они — это Россия?
Понимаете? Нет, написано «они» в скобках — оппозиция.
Ну, так в скобках, он же в скобках не говорил, наверное, это в скобках подписали журналисты.
Вот не знаю, но, может быть, вот. У них...
Нет, я, понятно, что не я знаю. Здесь немножко утрирую, но вот мы с вами это обсуждали еще на пике протестов. Угу. Вот это, вот эти глобальные «они», которые мешают жить и президенту Лукашенко, и всему белорусскому народу. Это же такая какая-то совершенно придуманная такая штука. В этих «они» можно включить кого угодно, и на каких-то этапах это можно включить Россию, что вот «они», то есть Россия, хотят, значит, забрать нашу независимость, но у них ничего не выйдет. Вот. И мы все равно будем каким-то идти другим путем. Поэтому здесь, на самом деле, вот смотрите, по поводу громких, кстати, заявлений. Угу. Вот помните, когда Лукашенко громко заявил о конституционной реформе?
Да.
О конституционной реформе. А, собственно, в чем она должна заключаться? Вот исходя из тех...
Я сейчас даже вам найду.
Исходя из тех обсуждений, таких полуофициозных, скажем так, в белорусских медиа, околополитические, такие околоофициозные люди обсуждают, там, знаете, такие замечательные какие-то есть пассажи, там вот «семья — это союз мужчины и женщины». Вот давайте это включим, это же большая самая проблема нынешней Беларуси. Вот протесты были как раз-таки против того, чтобы вот это все. Вот, давайте помнить наши традиции Великой Отечественной войны. Замечательно. замечательно, потрясающе просто. То есть, как бы сказать, можно это, конечно, тоже назвать конституционной реформой, смотрите.
Ну, по сути, говорили, и действующая конституция нормальная.
Конечно, в том-то и дело, что никто же не выходил с протеста под лозунгами «плохая конституция, давайте другую», потому что в нынешней конституции нигде не написано, что президент должен быть только на букву «А» и должен бесконечно находиться у власти, что нельзя регистрировать новые политические партии и тому подобное. Поэтому здесь действительно я с вами согласен, что это, пожалуй, вот что обращение президента Путина к Федеральному собранию, что его переговоры с Лукашенко, это вот сейчас, пожалуй, вот за последние несколько лет, наверное, наиболее интересна такая наиболее многообещающая история в контексте наших двусторонних отношений. Угу. И действительно, можно ожидать чего-то, но, опять же, не совсем понятно, почему это чего-то не случилось там полгода назад или когда-то еще. То есть, опять же, непонятно, что конкретно сегодня, вон, на данный момент, в апреле 2021 года, что изменилось по сравнению, ну, скажем, с прошлыми встречами Путина и Лукашенко в Сочи. Вот что изменилось? Или что изменилось с последней встречи президента Лукашенко и российского премьер-министра Мишустина, когда Лукашенко рассказывал про Майка и Ника, а нужно отдать должное, российский премьер даже не то, что не расхохотался, но он даже не изменился в лице и с каменным выражением слушал вот эту вот замечательную историю.
Виталий говорит, если Лукашенко подпишет документы про усиленную интеграцию, то тогда где будет суверенитет Белоруссии, про который вечно говорят рупоры белорусской власти, Лукашенко лично? А как же любимую не отдают? И так далее.
Ну, дело в том, что там не хочу особо углубляться в теорию, но вообще вот суверенитет Республики Беларусь, он кому принадлежит? Народу Республики Беларусь или действующему президенту?
Ну как, действующего президента выбрали граждане Беларуси, вот так.
А вот в Республике...
Согласно выводам ЦИКа.
Да, вот в Республике Чад, с которой мы начали, вот где 30 лет правил самый переизбирающийся президент, который трагически погиб в столкновении с оппозицией. А вот там кому принадлежал и кому сейчас принадлежит, кстати, суверенитет. То есть это такая история, на самом деле она, конечно же, если говорить серьезно, вопросы такой... глубокой интеграции, возможно, их стоит обсуждать шире, возможно, даже, не знаю, прошло ли время или не прошло, как-то на референдумы это все выносить, в конце концов, референдумы ни по российскому, ни по белорусскому закону тоже не запрещены.
Но вы, я правильно понимаю, что вы не верите в дальнейшую, по крайней мере, реализацию вот этой интеграционной карты, которая была в ноябре 2019, по-моему, года, да?
Ну, на самом заморожена. Деле, да, еще в декабре 2019 года, как сейчас помню, обещали согласовывать все интеграционные карты. Более того, даже анонсировали и провели в гостинице «Украина» торжественное мероприятие, которое, на самом деле, должно было торжествовать в связи с подписанием должных карт. В итоге, значит, в последний... чуть ли не часы в последние, стало понятно, что ничего не будет сделано, но все равно мероприятие красиво провели. Правда, там, ну, немножко, так сказать, явно настроение у многих было не очень таким, не очень радостным, и даже тогдашний глава посткома Союзного государства Георгий Рапота, он пожелал всем в ближайшем, под Новый год дело было, пожелал всем верить, что чудо возможно.
С Российской Федерации, как вы считаете, подход к Александру Лукашенко, Россия, имеет сейчас оптимальный какой-то, вот так оно вот и не хуже, и не лучше, вот так, как есть, а там посмотрим. Или все-таки есть у нас какие-то инструменты, чтобы Лукашенко действовал, например, в нашей парадигме, сообразно нашим интересам? Вы объяснили, что его позиции, вот это вот лавирование, оно позволяет ему у власти 26 лет оставаться. Но интерес-то России в чем?
Ну, вообще, пару лет назад один исследователь издал книгу, западный, который называется «Беларусь при Лукашенко, двоеточие, адаптивный авторитаризм». И там он очень интересно высказывал теорию, чего хочет Россия от Беларуси. А с его точки зрения, Россия хочет лукашенковскую Беларусь, но без непосредственно Лукашенко. Что это значит? Это значит иметь страну, которая как минимум нейтральна, а как максимум дружественна. Вот, где ни в коем случае, где не факт, что будут находиться российские войска, но точно не будут находиться натовские войска, вот, собственно, и чтобы там был президент более сговорчивый в переговорах, в том числе по интеграционным вопросам.
Но отдельное государство.
Да, здесь речь о инкорпорации Республики Беларусь с 6 областями в Российскую Федерацию, насколько я знаю, в тех кругах, которые я подслушиваю, такой речи не идет. А что касается углубленной, максимально глубокой интеграции, в том числе с единой валютой, кстати, в том числе с единой внешней политикой, внутренней налоговой системой, это все вполне возможно. И, кстати, такие примеры есть, возьмите тот же самый Европейский Союз, который, с одной стороны, союз, а с другой стороны, есть отдельные государства. Но понятно, что у них политика, в том числе там внешняя, оборонная, образовательная, она, в общем-то, у них более-менее такая вот гармонизированная.
Мне вот сейчас как-то мысль в голову пришла, что, с одной стороны, есть стиль управления Лукашенко, стиль, за счет которого ему удается так долго находиться у власти. Вот. А с другой стороны, мы понимаем, что вот работа с гражданским обществом, это же все-таки тяжело. То есть пока Лукашенко вот таким образом лавирует, задача Российской Федерации попытаться не потерять те, может быть, зачатки или остатки даже симпатизантов в адрес России, потому что мало даже увеличить квотирование по студентам в вузах, как это было сделано вот на текущий год для абитуриентов. Ведь по факту мы знаем, что да, были протесты, была вот это вот эмоциональный был этот всплеск, не было ярко антироссийских каких-то высказываний. Но мы понимаем, что белорусское общество, оно, с одной стороны, говорит, мы хотим быть в Беларуси, нам не нравится Александр Лукашенко, но мы в Беларуси. Но с другой стороны, мы понимаем, что и здесь мы можем оказывать на них какое-то влияние, чтобы оно было белорусское, но пророссийское. И с той стороны могут оказывать влияние, чтобы оно было белорусское, но прозападное. И в этом отношении есть ли у нас какой-то еще инструментарий? Пока Лукашенко вот туда-сюда.
Ну, безусловно, вот те кризисные или сложные явления, которые есть очередные в отношении России с глобальным Западом, конечно, должны учить в том числе нас каким-то новым подходом. Ведь, там, повторю свой тезис, многократно высказанный, что главный секрет внешней политики Российской Федерации – Россия всегда поддерживает действующую власть в любой стране. Неважно, как эта власть пришла к власти, извините за тавтологию, неважно, как народ к этой власти относится, и даже неважно, как эта власть относится к самой Российской Федерации. Вот,
как бы, история с Пашиняном не такая, я бы не стала здесь акцентировать.
Слово «поддерживает», может быть, оно, нужно его заменять, не поддерживают никакую оппозицию той власти, которую, скажем так, да, то есть как бы либо нейтрально, либо хорошо, да, вот так вот мы поставим. И, конечно же, когда на высоких кругах и на экспертных дискуссиях, вот я сегодня утром посетил такую экспертную дискуссию, когда говорится о новой политической динамике в Республике Беларусь, о наших двусторонних отношениях, говорится обо всем, о чем угодно, о западных кукловодах, о каких-то, значит, внешних центрах силы, о геополитике, шмеополитике, никто не говорит, кроме меня, о том, что вообще-то есть еще гражданское общество. Есть люди, граждане Республики Беларусь, которые что-то хотят, которые как-то голосовали, наверное, в августе, причем наверняка не в том количестве, как это в итоге посчитал ЦИК. То есть это люди, которые действительно хотят, чтобы к ним относились как к гражданам.
А вам на это что отвечают?
Ну, как бы это, конечно, да, но все-таки же смотрите, какие есть планы у Вашингтона, у Брюсселя, у Варшавы. То есть, потому что говорить о таких больших и, я бы сказал, частично воображаемых конструкциях, как столкновение геополитических интересов, проекта спецслужб и так далее, оно, конечно, завораживает, но, с другой стороны, а вот это называется, знаете, за лесом, за воображаемым лесом геополитики не видят деревьев в лице обычных людей, которые, мы понимаем, что люди молодые, активные, образованные, городские, что в Беларуси, что в Российской Федерации, они, в общем-то, ну, настроены гораздо более многовекторно, скажем так, и не воспринимают, скажем, Запад коллективный как какое-то абсолютное зло, врага. Они понимают, что да, вот мы граждане своей страны, ну а почему мы должны от кого-то отгораживаться? Это, кстати, одна из причин, почему, например, идея, которая витала в воздухе относительно того, что принять в российские вузы тех студентов белорусских, которых отчислили по политическим мотивам за участие в протесты, почему она не получила здесь поддержки? А как раз-таки потому, что, опять же, наша близость, наше братство, не по этого слова, это еще минус, потому что претензии, которые высказывают активная протестная масса в Беларуси к президенту Лукашенко, они примерно такие же, которые внесистемная оппозиция в России по отношению к российскому президенту высказывает. И поэтому брать себе таких людей, наверное, кто-то посчитал, что это лишний риск.
Слишком. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМА. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМА, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Про Белоруссию поговорили. Интересная история с Зеленским, которого подзуживают, призывают разорвать дипотношения с Россией. И еще задержание консула Украины в Петербурге произошло. Дипломат якобы пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным 17 апреля. Это произошло. Но вот эти вот призывы про разорвать дипотношения, но это же просто информационная какая-то заварушка, ничего более.
Ну, здесь еще, да, действительно, призывы-то идут с 2014 года, да, еще по ряду, да, оснований, а здесь еще, наверное, есть такая мысль присоединиться к такой общезападному демаршу, когда высылают дипломатов, а мы аж даже разорвем отношения, то есть мы пойдем дальше даже, чем те страны, на которые мы ориентируемся. Ну, действительно, собственно, мотивация не разрывать отношения была такая, что, ну, у нас по-прежнему есть большое количество граждан Украины в России, работающих и так далее, и поэтому, если мы разорвем отношения, мы не сможем их поддерживать, как будто бы они каким-то образом их поддерживают так. Но дело не в этом, дело в том, что, да, действительно, порой такие возникают идеи, и это вот как те новости, которые живут достаточно короткий промежуток времени.
Но а чем это отличается, вот сейчас я подумала, от ситуации с Грузией? У нас же был разрыв дипотношений, даже самолеты летали. Ну вот принципиальный, в чем здесь разница между Украиной и группой депутатов от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, которая призывает его за разорвать дипотношения с Россией, и ситуацию с Грузией?
Ну, действительно, похожие, наверное, ситуации и по территориальному вопросу, и по паспортизации части населения Грузии и, соответственно, Украины. Вот, так что...
Но они тогда все-таки были не части населения, не части территории, а как Абхазия, Южная Осетия.
Ну, тогда были непризнанные республики, республики. Да, а что касается того, почему... Ну, очевидно, что есть понимание, что разрыв отношений не дал Грузии ничего. И наоборот, как раз радовались, когда постепенно стали восстанавливать какие-то торговые связи и так далее, туристический поток пошел. Поэтому, видимо, все-таки есть понимание, и это хорошо, когда у взрослых людей есть понимание того, что риторика — это одно, а реальные действия — это что-то другое.
Но сейчас-то реальные действия подкрепляются риторикой или риторика определяет реальные действия? Ну, то есть вот даже с чехами вот эта история, когда чехи потом заявили, что якобы не ожидали настолько жесткого ответа Российской Федерации в ответ вот на обвинение, что, значит, там Петров и Баширов, вот эти вот люди, причастные к взрыву от 2014 года, и мы, значит, высылаем тоже чешских дипломатов, объявляем персонами нон-грата. То есть в данном случае есть действия, есть риторика. Что первично?
Курица или яйцо? Что,
ну,
ж первично?
Да, не знаю.
Вначале было слово, и слово было Бог. Вот. На самом деле, я думаю, что здесь есть, понимаете, есть некие шаблоны поведения в различных профессиях, чем пахнут ремесла. И вот шаблон поведения, скажем, внешнеполитического официоза любой страны, тем более стран, так сказать, активно участвующих в международных конфликтах и так далее. Это такое, что она за шо? Вот, примерно. То есть вот мы все делаем правильно по отношению к вам, а вы почему на нас реагируете вот таким вот образом? То есть ведь ровно такими же словами, ну, почти такими же, реагирует Россия, когда вот что-то происходит, да, по отношению к российским, скажем, там, дипломатическим миссиям, Соединенные Штаты. То есть трудно назвать страну, которая скажет: а, да, правильно, так с нами нужно, мы это заслужили. То есть тут вопрос не в реальности, вопрос просто в том, что в этой профессии так принято. Мы ни в чем никогда не виноваты, мы только реагируем, а тут вы нас...
Нет, тут понятно, вопрос еще как отвечать, просто то, что никакая страна, да, и как известно, виновного определяет суд, вот, а здесь другое, другая история, что, во-первых, все друг другом оскорблены, обижены, накалена при этом обстановка, и важно понять, а куда все это движется.
Ну, движется все в БЛМ, на самом деле, и в гендерные исследования, потому что ведь вот мы да, я объясню, к чему этот, почему мысль эта пришла, потому что мы вот все смеялись до последнего, что на этом Западе все извиняются друг перед другом за колониальное прошлое, за сексизм репарации и так далее,
репарации требуют,
а тут мы столкнулись с тем, что мы тоже на всех обижаемся, и на нас тоже все обижают, то есть это вот история, которая еще недавно была такая, скорее, скандалом на периферии, она уже влилась в риторику международных отношений, мы тоже друг на друга обижаемся, но, опять же, это лучше, чем воевать. Вот, снова подчеркну какой-то тезис довольно банальный, что экономическая война лучше, чем не экономическая война, высылка дипломатов лучше, чем запрет, скажем, гражданам вашей страны посещать другую страну. Вот, то есть...
Бывший президент Эстонии, ты выступал,
да, на днях. Да, да, но он достаточно радикально, в принципе, особенно после того, как он перестал быть, хотя он, когда был президентом, был достаточно таким беспардонным, скажем так, в своих заявлениях в отношении именно России, а когда стал бывшим президентом, там он сейчас, да, на круглых столах на всех его приглашают, особенно таких вот, где поругать Россию, то есть конструктива никакого, но зато...
Роли какие-то. Вам не кажется, что это какая-то игра глобальная? Вот правда, я иногда себя наловлю на этой мысли, что, о, давайте позовем вот этого, он же так выступает. Вот, но эти люди не принимают решения, поэтому я пытаюсь понять, а зачем это надо?
Ну, слушайте, в принципе, как метафора, игра — это неплохо, и хорошо, когда вы знаете, кого пригласить, чтобы человек озвучил вот какую-то позицию.
Понятно.
Вот, например, вот как раз на том круглом столе, где я был вот до того, как пришел на вашу передачу, там как раз мне сказала... организатор, что она меня пригласила, зная просто, что я буду критиковать все, потому что остальные выступят более-менее нейтрально, вот, и, собственно, она добилась, я там с критическим выступил взглядом на ряд вещей в российско-белорусских отношениях, вот, поэтому здесь, да, действительно, ну, а почему бы нет, почему, вот у вас есть человек не просто Иван Иванович или как там, Томасович, вот, а целый бывший президент, пусть это бывший президент там небольшой страны, которая не влияет на политику Европейского Союза, и, там, глобального Запада, тем более, но зато человек, который знает английский язык, он там где-то учился хорошо, и вам хорошо поругают Россию, даже какую-нибудь креативную идею придумают, потому что, по-моему, никто до этого, я вот не могу вспомнить, что актуальных, что бывших президентов стран европейских или любых других, которые заявляли о том, что, ну, что называется, санкционировать нужно граждан России, не давая им шенгенские визы. По-моему, это вот такое... Это пока еще это, что называется, экстремистское заявление.
Так, есть заявление главы МИД Украины. Евросоюз пока не проявил достаточного аппетита к введению секторальных санкций против России. Не дорабатывайте, говорит МИД Украины в адрес Европейского Союза. И тут же добавляет, что Киев не планирует никакого наступления в Донбассе. Выдохнули или не совсем?
Аппетит приходит во время еды. Ну, хорошо, хорошо. Опять же, вот когда мы говорили про то, что возможность... присутствие американских военных кораблей в экватории Черного моря, одновременно, что это эскалирует конфликт, одновременно Запад глобальный говорил, что присутствие российских войск вблизи украинской границы эскалирует конфликт, а в итоге, наоборот, не эскалирует. Когда вы показали свои мускулы, ваши воображаемые враги показали свои мускулы, и в итоге все разошлись. Знаете, хорошая метафора сегодня мне в голову пришла, это вот коты. Вот когда они встречаются на улице, уличные коты...
Шипят друг на друга.
Они громко мяукают. Долго-долго смотрят друг на друга пристально и мяукают. И, как правило, в итоге там минут 5-10 они помяукают. В итоге просто драки не получается, потому что кот, который более слабо мяукает, понимает, что нет, наверное, я тут меня не сдобровать, и он просто отходит. Так то же самое относится и к большим котам, которые определяют мировую политику. Подошли, поигрались мускулами, сказали, что не нужно статус-кво нарушать. Ну, соответственно, статус-кво вот... Угу. Пока нарушаться не будет, по крайней мере, на момент сегодняшнего дня. Сегодня у нас вторник, 20-е.
Да, но, опять же, если метафору, линию метафоры продвигать, дальше продолжать, что надо сначала помяукать и надо показать, у кого есть что, чтобы, соответственно, договориться, окей, сейчас не будем, ничего. Ну, то есть, как бы демонстрация, это уже очень важная вещь в политике. И в этой связи все-таки риск обострения и полномасштабного военного конфликта в Донбассе, он сохраняется, с вашей точки зрения, вот в ближайшую перспективу?
Риск, конечно, сохраняется. Другое дело, что по мере паспортизации российскими паспортами граждан, проживающих на территории Донецкой, Луганской областей Украины, риск снижает. Потому что есть прецедент Абхазии и Южной Осетии, где формально эти территории были там непризнанными республиками, Грузия и мировое сообщество считали это частью Грузии, но, с другой стороны, вот на этих территориях были люди, которые обладали российскими паспортами, поэтому теперь уже, может быть, звучит несколько абсурдно, когда говорить, что Украина напала на Донбасс, потому что Донбасс является частью Украины, но поэтому Украина не может ни на кого напасть в Донбассе. А вот если там находятся российские граждане, вот на российских граждан, где бы они ни находились, напасть можно, хотя и нежелательно. И поэтому Россия здесь уже абсолютно в своем праве вмешаться без каких-либо там дополнительных, значит, заявлений.
Да, но здесь есть тонкость одна. Во-первых, значит, международное сообщество может просто не признать факт раздачи паспортов, там, а вы нелегально это сделали. И с другой стороны, история с Абхазией и Южной Осетией. Тогда... грузинские, значит, ракеты разбомбили казарму с российскими миротворцами. И они там находились по мандату ОБСЕ. И это обеспечило юридическую чистоту проведения операции по принуждению к миру. Вот, что на наших военных напали, мы, соответственно, приходим и принуждаем Грузию к миру. С Донбассом все равно посложнее, мне кажется.
Наверное, посложнее, но тут нужно сказать, что вот эта юридическая чистота, про которую вы говорите, и насколько может судить российский президент, тоже сторонник юридической чистоты, она ни на кого впечатление не производит за пределами нашей страны.
То есть меняются, да? Меняются условия?
То есть, ну, ведь Абхазию, Южную Осетию так никто не признал, ну, кроме там Венесуэлы, наверное, какой-нибудь, я не знаю.
Нет, там были Вануату.
Вануату, Приднестровье, наверное, признал.
Не помню, кто еще.
Вот, ну, Сирия, может быть, признала недавно. Вот, то есть, понимаете, мы, как бы сказать, тут кого хотим в чем убедить? Самих себя, ну, нам и так как-то не особо...
Нам нужен был факт даже не только международного признания Абхазии и Южной Осетии, нам нужен был факт вот этой, скажем так, юридического обоснования того, что мы входим туда. Вот я скорее об этом говорю. Потому что паспорта, раздача паспорта была постфактум уже. Российских.
Нет, это был перманентный период. Да, перманентный, да. Там на момент как раз-таки начала боевых действий, то есть 2008, по-моему, там, ну, там республики-то маленькие по населению, там, по-моему, почти все были обладателями нескольких паспортов, точно так же, как сейчас в Приднестровье, например. И не знаю, какая ситуация, не помню цифр, с паспортизацией непризнанных республик Донбасса, но, по-моему, 600 тоже...
600 тысяч.
Вот, 600 тысяч. Вот, так что здесь, понимаете, проблема в том, что вот и Абхазия, и Южная Осетия, ну, да, мало кем признаны, вот, и... 2008 год, в общем-то, в западных каких-то обсуждениях, там, в политологов, историков, более-менее термин «российская агрессия», может быть, он не так прям ярко звучит, как звучил в 2008, но, по большому счету, скажем, тоже не особо, ну, кроме людей, которые прям специально этой темой занимаются, которые говорят, что, да, действительно, тут Тбилиси как бы спровоцировал Россию, да, но в целом, вот, как бы, если не брать прям совсем узких специалистов, в целом, ну да, Россия, она вот в 2014-м Крым-Донбасс, а до этого в 2008-м на Грузия. То есть там вот так говорят.
Вот здесь в связи с этим еще следующий вопрос по поводу санкционной политики Соединенных Штатов Америки, потому что многие обращали внимание, что с 2011 года все это продолжается, ну и, в общем-то, ну, санкции, помните, там список Магнитского начинался, потом еще что-то. И многие обращают внимание на то, что эти санкции — это тоже своего рода игра мускулами. То есть мы понимаем, что у Соединенных Штатов гораздо больше инструментария, чтобы влиять на экономическую ситуацию в России, но при этом ничего серьезного по факту ничего серьезного не было. Самое серьезное что-то — это была группа 15-16 года. Все. Но экономика страны выстояла. И мы понимаем, что есть ощущение такое, что Соединенные Штаты Америки не вводят какие-то радикальные санкции, потому что американские инвестиции гораздо серьезнее интегрированы вообще американская экономика в российскую, чем наоборот. Ну, то есть мы начнем от Apple отказываться, от Microsoft отказываться, от чего там еще, от Visa, MasterCard отказываться.
От Zoom.
От Zoom отказываться, да вообще от всего отказываться. Нам будет нехорошо, но американцам будет тоже плохо.
Ну, я бы сказал, прежде всего, будет плохо гражданам Российской Федерации, в том числе вашему покорному слуге, который вот с недавних пор стал большим поклонником техники Apple. Вот, да. Поэтому это называется бомбить Воронеж, на самом деле. Отказ от техники Apple называется бомбить Воронеж, потому что Apple, оно без российского рынка переживет, а вот российские Apple-маны, ну, у них сужается, соответственно, возможность для...
Такие времена.
Такие времена,
а вы так рассуждаете,
вот, Станислав, да,
как же так?
Аполитично рассуждаю, аполитично. Вот, но если говорить серьезно, то действительно, вот, когда мы рассуждаем про новый мировой порядок, такой 2,5-полюсный, где два полюса полноценных, это Соединенные Штаты и Китай, а половинка полюса — это Россия. В чем противоречие в этой вот конструкции, кроме того, что она такое вот неполное число? Угу. В том, что экономически Россия и не угрожала, и не угрожает даже теоретически глобальному либерально-демократическому Западу. Говорят о том, что Россия сильна военным образом. Но, опять же, военным образом тоже глобальному Западу Россия не особо угрожает, но ее можно давить санкциями. Давить — это не значит, что Россия разрушится полностью. Давить значит, что мы будем больше тратить еще на продукты, и у нас вот не будет техники Apple, например. Вот. Но проблема в том, что на всех круглых столах, площадках, где обсуждается вот новый мировой порядок, все, что я слышал, читал, смотрел, американские, англоязычные, всегда говорится, что первый и основной конкурент и противник Соединенных Штатов в 21 веке — это Китай, номер один, номер два, номер три. Потом, uh-huh. потом Россия, да, она тоже вот там какие-то проблемы создает, но это... То есть, а Соединенные Штаты, понимая, что Китай все-таки это экономическая супердержава, но не военная, Соединенные Штаты как раз-таки не могут именно в сфере экономики серьезно давить на Китай. Потому что даже начиная...
Это от него зависит.
Конечно, потому что могут ли они перестроить свою экономику так, чтобы не зависеть от Китая? Можно, но это будет стоить дорого.
В Индию хотел Трампа отправить, но ничего не получилось.
Вот, например, даже самая простая история, которую приводили как раз-таки там на одном круглом столе американском, маски, которые сотни тысяч американцев пользуются последний год каждый день. Откуда идут маски?
Китайские.
Из Китая. Можно ли их производить в Соединенных Штатах? Конечно, это ни бедом, ни то, но только они будут стоить существенно дороже, это будет бить по карману избирателей, а избиратели в итоге проголосуют за другую партию, которая будет говорить, что нет, давайте нормализуем отношения с Китаем. Вот в чем проблема. Я уж не говорю про какие-то там высокие технологии или те же там сборочные цеха Apple, о которых мы говорили. Вот в чем проблема. То есть с Китаем они могут сколько угодно соревноваться в военной сфере, всегда выигрывать и там посылать в Южно-Китайское море дополнительный фрегат Джон Маккейн там и прочее, но Китай не в этом проблему создает. Он экономически опасен для... Ну, опасен, наверное, слово такое, раздражает Соединенные Штаты. Но вот ничего не могут поделать, потому что мир сейчас, хотят этого антиглобалисты или глобалисты или нет, он сейчас настолько глобален, что, конечно, можно стрелять себе в ногу, но это не очень хорошее занятие. И в итоге вы просто будете хромать, а ситуация не улучшится для вас, она только ухудшится.
На этом фоне экс-президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором раскритиковал внешнюю политику Джозефа Байдена. Сказал, что с Россией дружить надо, а не вот это вот все. Он, скажем так, риторика-то у него изменилась с момента изменения статуса своего, или все-таки риторика действительно осталась той же самой, которая была у него и во время президентства, и сейчас он настаивает на том, что с Россией нужно общаться.
Тоже такая же риторика у него осталась. Более того, он еще во время праймерис республиканских был один из двух кандидатов. Второй кандидат — это был Рэнд Пол, либертарианец. Остальные все кандидаты на праймерис говорили о том, что Россия и Китай — это вот два наших основных противника. И вот он был в данном случае голосом, который говорил о необходимости нормализации отношений с Россией, ну и, собственно, в контексте президентства. Говорил-то он об этом всю дорогу, но только нормализация не происходила в силу ряда причин. Угу. А вот когда пришел Байден, который жестко высказывается и по России, и конкретно по президенту России, тем не менее, один из первых их подписанных указов, это было продление СНВ-3, то есть нераспространение определенных видов оружия, это тот договор, из которого как раз вышел Трамп. Вот, и что было большой неприятностью для России. Тут вот пришел Байден и сказал, что нет-нет, мы это будем продолжать, и вот вам, пожалуйста. То есть, может быть, для нас с вами, простых смертных, эта история не то чтобы особо впечатляющее, потому что мы в глубине души не верим, что эти ракеты вообще куда-то полетят. Мы надеемся, что они там где в шахтах своих, они там либо сгниют, или не сгниют, но будут переплавлены на айфоны, в более полезные штуки. Но, тем не менее, вот люди, которые относятся к эстеблишменту, скажем так, военно-политическому, да, для них это принципиально важно, что вот этот вот договор был продлен. Вот, просто он продлен. Поэтому, а что касается заявления о том, что Россию, такое действие Соединенных Штатов, действия Соединенных Штатов, как бы сказать, толкают в сторону в объятия Китая, но это, с одной стороны, справедливое заявление, но, с другой стороны, есть, возвращаясь, опять же, к Лукашенко, и многовекторности. Все-таки Россия — это страна, кто бы что ни говорил, страна амбициозная. И мы не можем себя считать и чувствовать младшим партнером кого-либо. Старшим партнером, пожалуйста, или равным партнером, а вот младшим партнером нет. А с Китаем мы будем вынуждены, объективно говоря, быть младшим партнером. И это, разумеется, Россия не устраивает. Поэтому, скажем так, сколько Россию в объятии Китая не толкай, Россия сама обладает своей волей, которая вот не дает настолько в объятиях, так сказать, Китая растаять.
С точки зрения Трампа получается, что Россия — это такая страна, которая, если ее, значит, не каким-то образом не зафрахтуют в своих внешнеполитических целях Соединенных Штатов Америки, геополитических, то, соответственно, она будет представлять вместе с Китаем опасности. В этой связи, значит, нужно обязательно, чтобы Россия была с Западом, иначе Россия будет с Китаем. Но не очень понятно, а каково все-таки стратегическое видение будущего у Российской Федерации. Мы понимаем, что там военная держава, ракеты, ядерное оружие, договоры, экономика, там, присутствие в Сирии и так далее. Это один разговор. Но вопрос, что как бы безопасность, она же не определяется только ядерным зонтиком, ядерным щитом. Она определяется в том числе и экономической составляющей. А так случилось, и я помню, что об этом депутаты Государственной Думы неоднократно говорили, что, ну ладно, вот отрубили они доступ к дешевым европейским деньгам, дешевым банкам. Вот. Ну, тогда и будем торговать с китайцами в юанях до рублях.
Тогда будем торговать родиной. У нас и много. Шутка. Вот. На самом деле, есть действительно такая идея, что Китай нам может заменить все что угодно, и заменить нам Запад. Но, опять же, мы страна амбициозная, и мы, конечно, себя видим не только большой бензо- или газовой колонкой, которая вот, чьи отношения с Европой начинаются и заканчиваются поставками через Северный поток 2 недостроенных углеводородов. Мы хотим все-таки быть частью вот этой семьи, не побоюсь этого слова, и, собственно, быть не только соседями, но еще и друзьями, партнерами.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Станислав, спасибо. Думаю, скоро снова с вами встретимся, обсуждать будет много чего. Это была программа «Умные парни». Сейчас письма на фронт. Я с вами прощаюсь. До завтра. В револьвере встретимся.